у Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сарод тема у нашей программы. У обменных пунктах Беларуси не стоит валюты. Каля обменников черги и набыть евро и доляры отрымовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Сегодня уночи в Москве безвыняково скончилась спроба перемоваў у пытаниях поставок российского газа в Украину и далей Украины Европы. Все это да и іншае одразу после выпуску новинок.
Говорить Радио Свобода у Пражской студии новинок вас вітае Валер Калиновский. Сегодня в свете. Агентство ААН у справе палестинских утекачоў заявило об припынении своей деятельности у полосе Газа из-за небезпеки с боку израильских силов. Ранее миссия ААН поведомила, что израильские войски обстреляли грузовик с гуманитарной допомогой, який ішов у Газу. У вынику загинул водитель. Инцидент здарыся у часе перапынку войсковых деяннях, зробленного для того, каб дать магчимость доставить у Газу продукты и палива. Израильская армия отказала, что доследует гэты инцидент. Керавнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што паставкі газу ў Еўропу праз Украіну будуць адноўленыя, калі ва Украіну прыбудуць незалежныя назіральнікі, якія б гарантавалі, што транзітны газ выкарыстоўваецца па прызначэнні. Заява прагучала ў Еўрапарламенце ў Брусэлі. Пратакол аб размяшчэнні такіх назіральнікаў Міллер перадаў кіраўніку Еўракамісіі Жазэ Мануэлу Барозу. У Брусэлі таксама знаходзіцца кіраўнік «Нафтагазу» Украіны Олег Дубіна. Ён заявіў, што Кіеў гарантуе транзіт расійскага газу ў Еўропу, калі Москва адновіць гэтыя пастаўкі. На той час больш за дзясятак еўрапейскіх краін не атрымліваюць расійскі газ праз Украіну. Прынамсі, 3 ракеты былі накіраваныя на Ізраіль з тэрыторыі Лібану. Ахвяры параненых няма. Гэта першы выпадак з 2006 году, калі Ізраіль быў атакаваны з Лібану. Ізраільскія ўлады мяркуюць, што гэта ўчынілі палестынцы, якія знаходзяцца ў гэтай краіне. Новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама папярэдзіў, што калі ЗША не здолеюць ужыць рашучых антыкрызісных захадаў, то ім пагражае шматгадовая рэцэсія, а працэнт беспрацоўя можа дасягнуць двухзначных лічбаў. Абама вядзе працу з кангрэсам, каб цягам тыдняў пасля сваёй інаўгурацыі 20 студзеня ухваліць пакет антыкрызісных законаў агульным коштам у 775 мільярдаў даляраў. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить про сгодины. Про сгодину нагадаю, что наши новины можно так само читать в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня уночи в Москве безвыняково скончилась спроба перемоваў у пытаннях поставок российского газа в Украину и далей у Украины Европы. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повялічыў ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж, массовый попыт на все виды товаров резко взрос от 2 студеня, калі стало вядома про девальвацию белорусского рубля. Усе гэтыя темы пазней у нашей программы. У обменных пунктах шмат якіх гарадоў Беларусі не стае валюты. Як сведчаць паведамленні корэспандэнтаў Свабоды, каб набыць даляры і еўра, людзям даводзіцца займаць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў. Але набыць валюты ўдаецца не кожнаму. Інфармацыю з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння найдаўжэйшая чарга ў Магілёве была ля абменнікаў цэнтральным магілёўскім універмагу. Паводле назіранняў журналіста Андрэя Белагубова, парадак ля абменніка пільнуюць ахоўнікі.
Гаспадарні каля абменніка пытаюся, ці ёсць у абменніку валюта.
Была, но і кончылася.
Калі сакрыт многа хацелі ўзяць?
Нет, немнога. Тут з утра большая вот такая толпа стаяла.
Да, утрыкі далучыўся мужчына. Ён кажа, што паспеў у цэнтры абегчы 4 абменныя пункты, але нідзе не навыў патрэбнай сумы.
Нету нельзя. Я даже беларускіх нету.
Набыць валюту не ўдалося і яшчэ адной спадарыні. Яна паведамляе, што ўжо стамілася абыходзіць абменнікі.
Дзене, да.
Многу трэба было купіць?
Ну, немнога, но хацелі б з разговорамі, каторыя ідуць па поводу дзенек.
Адразу ж пасля 12 гадзіны абменнік ля абласной управы нацыянальнага банку зачыніўся згодна шыльдай з-за тэхнічных проблемам.
Наш гомельский корреспондент поведомил, что у обменных пунктах городу валюты хапает для продажу только на первые годины працы. Позднее набывать доляры и евро можно только с колов. Один человек сдае, инши набывая. Вот что каже молодой человек, який у пошуках валюты обошел на провокзальной площади обменники Беларусбанку, Белпрамбудбанку и Белагропрамбанку.
Доллары хотели купить, нету. Третий обменник, и нету нигде ни долларов, ни евро.
Жыхары Берасцева у телефонувальных на свободу скардятся, что попыт на валюту зашкальвая. На чыгуначном вокзале утворается нават тузанина. Нема валюты и у райцентрах в области. Вот что поведомляет слухач свободы Станислав Холодович Зывацевичев.
В Агропромбанке касс может 8 всех будет. Налички нет. Конечно, люди возвышаются. В основном люди белорусскую наличку снимали. Скорее всего, укладывают товары.
Далее информует с городни Сергей Островцов.
У городни в некоторых банках можно еще купить евро. С долярами тяжей. Люди чекают, коли кто их сдаст. Курс такий. Доляр. Купля 2655 рублей. Продаж 2708. Евро. Купля 3610. Продаж 3720 рублей. Накование городенков.
Будет повышение следующего месяца. Где-то уже будет курс 3100 примерно. К этому моменту уже, чтобы не обесценился полностью рубль. Поэтому надо.
После свято подкинули?
Вряд. Просто люди сдают по мере сдачи, они появляются.
Это была информация с городней. Еще раз нагадаю, в обменных пунктах шмат яких городов Беларуси не стае валюты. Тем часом от сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12% до 14% годовых. Менавіта под такий процент Нацбанк позичає гроши коммерцийным банкам. Отповедно от ставки рефинансования залежать и проценты на іншие пазыки. У Нацбанку меркуют, что подвышение ставки рефинансования будет стимулировать приток сбережений у банки. Однако некоторые эксперты скептично оценивают такие заявы. Тему протягивает Владимир Глот.
Павелічэнне ставкі выклікала найперш заклапочанасць у людзей, якія раней узялі крэдыты. Іх хвалюе, ці не давядзецца цяпер вяртаць больш грошай. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю.
Павышэнне ставкі рэфінансавання – гэта своеасаблівы працэнтны барометр. Гэта своеасаблівы барометр працэнтнай палітыкі Нацыянальнага банка. Таму, безумоўна, тут будзе залежыць і працэнты па ўкладах, і працэнты па крэдытах. Але ў залежнасці таго, якія ўмовы прадпісаны договорам, які заключае паміж сабой Нацыянальны банк і крэдытаатрымальнік або ўкладчык. Калі ў гэтым договоры прадугледжана, што працэнт па крэдыту складаецца са стаўкі рэфінансавання і плюс там некі працэнт або мінус некі працэнт, безумоўна, са зменай стаўкі рэфінансавання будзе павышацца ў даным выпадку і працэнт па крэдыту. У беларускіх рублях я маю на увазі. І наадварот, калі зменшаецца стаўка рэфінансавання, то будзе змяншацца процент по кредиту. Коли это не предугледжение договора, а на фиксованной ставке, то это будет постоянно на фиксованная ставка. Все залежит от договора.
Экономист Александр Чубрик каже, что ставка у померы 14% это для сегодняшней белорусской ситуации вельми мало.
Ставка рефинансования 14% это просто смешно в умовах, когда за один день отбывается девальвация на 20%. Який повинен быть отсоток по рублевых депозитах, чтобы это было прибытково в таких умовах для людей. Ну, это докладно больше, чем 20% при такой девальвации. Причем не просто 20%, а 20% плюс отсотковая ставка была валютных депозитов. Это может быть там и 30%.
Экономист Ярослав Романчук так само лечит новую ставку рефинансования занадто низкой.
Для макроэкономичной стабильности треба выходить на ставку рефинансования, которая была бы высшей за инфляцию. Только тогда мы можем говорить про початок некой стабилизации. При этом, прежде всего, треба говорить так само про необходимость кардинальной измены в бюджетной политике, потому что вот локомотивом инфляции будет не только Национальный банк, який гроши другой, а так само урад, який эти гроши активно тратить, размещать во всей нашей экономике.
Летось Национальный банк Беларуси 5 раз подвышал ставку рефинансования. От 17 снежня и она складала 12% годовых.
Рассказывал Владимир Глот. И крыху позднее у нашей программе про протяг покупницкого ажиотажа у крамах Беларуси. Массовый попыт на все виды товаров резко взрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля.
Як заманліва гучить слово злучення «каляди у Парижі». Але от 2006 года у калядный Париж можно поехать и не выезжаючи за межи Беларуси. Про Париж, який находится у Поставском районе, слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача на нашых хвалях менш чым праз 25 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытанні паставак расійскага газу ва Ўкраіну і далей Украіны Еўропы. У другой палове дня 8 студзеня кіраўнікі «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны працягнулі размову ў Брусэлі, ўжо разам з прадстаўнікамі зацікаўленых структураў Еўразвязу. Пра нейкія вынікі пакуль не паведамляецца, аднак пастаўкі газу праз Украіны не адноўленыя. Тым часам з газавай вайны Расіі і Украіны карыстаецца Беларусь. Ад пачатку году «Газпром» істотна павялічыў перапампоўванне газу праз тэрыторыю Беларусі. Ці доўга Менск будзе зарабляць на гэтай сітуацыі? У працяг тэмы Ігар Карній.
Ад пачатку году «Газпром» павялічыў перапампоўванне праз Беларусь на 26 мільёнаў кубаметраў газу штосуткі. Аднак магутнасці беларускай газатранспартнай сістэмы абмежаваныя і не могуць забяспечыць неабходныя аб'ёмы паставак газу ў Еўропу. Гаворка перадусім пра далейшы транзыт у Польшу, Нямеччыну, некаторыя іншыя краіны, але шэраг дзяржаваў, сярод якіх Славаччына, Вугоршчына, Сербія, Боснія і Герцэгавіна, Румынія, Балгарія і гэтак далей, цалкам залежаць ад украінскага транзыту. Таксама сёння ўрад Малдовы на экстренным пасяджэнні заявіў, газу засталося на 48 гадзінаў. Ці можна прагназаваць, што ў выпадку выпрацоўкі агульнай пазіцыі паміж Масквой і Кіевам аб'ёмы транзіту газу праз Беларусь давядзецца зноў памяншаць, гаворыць прадстаўнік Белтрансгазу Уладзімір Чэкаў.
Через нас идёт Польшу і дальше. Наш кусок территорию Беларусі, мы за неё отвечаем. Мы обеспечиваем. Каждый отвечает за своё, а чужого нам не надо.
Технічна можна ще павялічыць транзит праз Беларусь?
Ну, это будет решать технический специалисты. Везде есть какие-то вещи, и они не всем объявляются даже. Пока мы полностью выполняем заявки «Газпрома». Что изменится? Мы сделаем сообщение. Только официальную точку зрения, только то, что реально есть. Без размышлений, доводов.
Сегодня в Брюсселе керавник компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина закликал «Газпром» обновить поставки газу праз Украину, гарантуючи 100% выполнение контрактных обовязков перед заходними спожуцами. Разом с тем, открытым застается питание цены на газ для самой Украины. У той час, як Киев утримается 201 доляру за 1000 кубометров, Россия настоивая на рынковой цене. А пошний раз говорка была про 450 доляров. У отсутность контракту «Газпром» с 1 студеня спынил поставки газу в Украину, а праз некалькі дзён и транзит Украины Еўразвязу. От газового конфликту уже потерпели 17 краинов, где стоит холодное надворье. Зрешты цена газу для Беларуси, не глядячи на заявы про поспяховые перамовы белорусской делегации в Москве, дагэтуль так не агучаная. Александр Лукашенко казаў, што цягам 2009 году кошты будуць карэктавацца, і ў выніку цана не нашмат перавысіць паказнікі другога паўгоддзя 2008-га. Тады Беларусь плаціла амаль 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Як кажа эканамічны аглядальнік Татьяна Манёнак, неразгалошванне інфармацыі насамрэч сведчыць пра тое, што канкрэтнага кошту няма дагэтуль.
У апошнія дні мінулага года было заяўлена прадстаўнікоў «Газпрому», перамовы вядуцца ў планавым парадку. Баки не узгаднили свои позиции, не нашли компромиссу. Але у адрознення от Украины ситуация у нас вызначена. Подписаны домовы на поставки газа до 2011 года, не глядячи на то, что вывозят додатковый контракт. Поэтому погоднение между Радовым покуль что не подписаны на 9-й год. Есть юридичная выснова ожитевлять поставки. Баки будут гандлеваться, покуль знойдут некий компромисс. Але не так просто это так само зробить.
Гаварыла эканамічная аглядальніца Таццяна Манёнак. Я нагадаю, пастаўкі расійскага газу ва Ўкраіну і далей Украіны Еўропы дагэтуль не адноўленыя. Хто, на вашую думку, вінаваты ў газавай вайне Расіі і Украіны? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, Украина должна была, все-таки цена была небольшая. Нужно было соблюдать все это, как положено. У меня родня там вся. Я вообще не нахожу себе места. Я не знаю, что это будет и как это будет. Но это кошмар какой-то. Если бы они согласились, подписались договор, пошло бы все дальше. Ведь с Белоруссией все обошлось.
Там свои козни, свои интересы. Тем более Украина отходит от России. Украина закачала в свои резервуары очень много лишнего газа и не оплатила. Поэтому и Россия пошла на такое же. Не хотела оплачивать транзит.
Я лишу, что это Тимошенко, Ющенко, Россия, я лишу, она не виновата. Долг-то висит на Украине. И то, что высшие органы не могут разобраться между собой, страдает весь народ. Украинский народ. А России нужно какие-то меры принимать. Мерзнут Чехия, потом Румыния, Италия. И они там уже на резервах.
Обе стороны могут договориться. И там дубы сидят. И в Москве, и в Киеве.
Для того, чтобы судить, я должен был иметь информацию ту, которую владеет не только правительство Путина, но и украинское правительство. Только тогда я могу высказаться что-то определенное. Вот если ту информацию дадут с двух сторон и правдивую информацию, тогда смогу.
Люди на гомельских улицах выказывались на конт газового конфликта помеж Россией и Украиной. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У обменных пунктах Беларуси не стає валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отримовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. А сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавіта под такий процент Нацбанк позичає гроші комерційним банкам, і, відповідно, від ставки рефінансування залежать і проценти на інші позики. Спроба перемоги у питаннях поставок російського газу в Україну і далі України-Європи покуль скончилася безвиніково. Євразвяз заявляє, що не буде становитися на нічий бок і що обидві країни ризикують своєю репутацією надійного партнера. Суд Берастейской области задоволил скарги одразу 19 активистов оппозиции. Им вернуть гроши, державную пошлину за судовый зворот со скаргой на Берастейский гарвыконкам. У крамах Беларуси протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. С этой причины большиня крама у Менску працуя без выходных. У некоторых из них побывала Галина Авакунчик.
У столичным ЦУМе гэтыми днями черги до касса у витринов и примерочных кабинок. Гутар у спродавачка отделу жаночага одзення.
Что купляете в основном?
Пальто, шубы. У нас там вот салон меховых изделий, вот шубы покупали. Тут у нас же такой товар, что это надо, чтобы подошло. Строил цвет, фасон. Покупают, меряют, подходят, покупают.
Тем больше стало людей.
Ну, день на день, сегодня спокойнее. А вот 2-го, 3-го, 4-го, вот после праздничных дней, было много народу.
У черзи до примерочной кабины стоит несколько женщин. Гутару с одной из них.
Что хочется купить, что выбираете?
Обычные брюки. Но вообще, я обратила внимание, после Нового года очень покупают товары.
Покупаешь необходимое хотя бы что-то, зарабатываешь.
А люди, смотрю, сметают. Вот даже те же холодильники хотела купить. Смотрю, нет выбора. Наверное, чего-то ждут, чего-то люди боятся.
У отделе побытовых электротоваров ЦУМу наведников еще больше. Гутару с людьми.
Вы за неким товаром сюда пришли, правда?
Хотели плиту электрическую купить.
Чем вы зараз купляете?
Были деньги чуть-чуть лишние. Вот решили купить.
Нашли?
Нашли, только дорого. Как увезли цены? Не по карману. Нет.
Вы нечто были не...
Маленький холодильник. Взяла бы, чтобы больше не хватило. С деньгами на смерть собрала, дома держала. Как не пропали, так надо же их уже потратить.
Нечто набыли, да?
Вы знаете, да, я набыла холодильник, ну я на другое собирала там деньги. А тут такое какое-то ажиотаж, и все, поэтому я думаю, чтобы не пропали совсем деньги, купить мне нужную вещь.
Массовые закупки самых разных товаров отбываются зараз во всех менских крамах. Вот что поведомила администраторка крамы «Тысяча дробязев».
Магазин вообще все покупает, абсолютно все. От кастрюли до ложки, до вилки, все. Все выходные мы переполняем даже план.
Желаете, чтобы больше людей стало зараз?
Да? Больше. Выходные работаем, мы не работали раньше по выходным. А теперь работаем.
Ну, вы довольны?
Да, очень. Наши денежки.
Однако не все люди этими днями поддались на спокусу сбыть остатние белорусские рубли. Вот что сказал один из наведников крамы.
Что можно покупать? Что, 2 холодильника дома иметь или 3 стиральные машины?
Что вы думаете про этот ажиотаж?
Вам честно сказать? Ну, во-первых, у людей деньги есть, а во-вторых, наше правительство должно немножко по-другому такие вещи вводить. Шоковая терапия – это не для нас.
Homo советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Филозоф Олесь Антипенко лечит, что совок найперш вызначается отсутностью внутренней свободы.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Эту передачу слухайте прикладно праз 25 хвилин. Та жальців ініціативної групи, яка наладила кампанію супроти будівництва атомної електростанції, почали приходити на працю і додому представники місцевої влади на Островеччині. Їх цікавить громадянська позиція активістів. Некоторі люди наполохані цими візитами, розповідає Михась Корнєвич.
До Івана Жилецька з Астраўца прийшов на працю чоловік у цивільному і висвітляв, чому той супроти будівництва АЕС. Спадар Жилецький каже, що цягом життя привик казати те, що думає, і тому не ховаючи виказав свою позицію.
Вони спрашивали, чому я не хочу, це АЕС. Я говорю, чому? АЕС пускай буде, тому що во всіх мірі, существує, понимаете? Я такого не хотел, чтобы у меня здесь на родине было бы. Я говорю, пускай забрудили эту Гомельщину, пускай бы там строили. Почему мы все должны быть довольны? Это или соглашаться с чем-то. У каждого человека должно быть свое мнение.
Большість сябрів ініціативної групи – люди пенсійного віку. Після розмов з місцевими владами, вони казали, що ніде більше не будуть ставити свій підпис.
Не хочу я ні з чим зв'язуватися вже. Не треба нічого, тому що це все безполезно.
Островецький активіст Іван Крук, який надалі працягує збирати у районі підписи супроти будівництва АЕС, каже на конт гэтага наступне.
Я знаю, что местные власти, райисполком, доложили везде, говорится, администрацию президента, совет министров, что весь район за то, что строить у нас атомную станцию. А вот которые подписались люди, 205 человек, это уже видно, что обстановка в районе не весьма, как они докладывают вверх. Вот они приняли меры, чтобы, говорится, блокировать нашу деятельность.
Керівник ініціативної групи компанії «Островецьке атомне гетозлочинство» Микола Уласевич написав у районну газету артикул «Знак бяди або все пожадання за ваш кошт», у яким виклав аргументи супроти будівництва АЕС. Артикул він віддав у редакцію після того, як на сторонках районки виступив місцевий предпринимальник і перелічив тільки становчі наступства від будівництва АЕС. Спадару Уласевичу, однак, вернули артикул назад.
Отказ таки артикулу не вагу утримлює до службових особ і інших громадян. Тому надрукований не може бути. Ось такий отказ.
Так потлумачила одного редакторка газети. Правда, на просьбу Власевича удокладніть, у чим зневага службових особ і інших громадян робіть гэтага не стала. Сьогодні спадар Власевич сказав, що його позицією супроти будівництва АЕС зацікавилася Державна народна газета. Адтуль телефонував журналіст і обіцяв, що днями надрукують матеріал на гэтую тему.
З Градзенщини передавав Михайло Карнєвич. Ну, а зараз на черзі форум «Свободи». З меркаваннями наведників сайту «Свобода.орг» нас познайомить Юрій Дракохруст і Валер Каліновський.
Сьогодні міліціянти затримали лідера молоді БНФ Франа Кавячорку і відвезли його у совєтський воєнкомат Менску. Алена реагує на гэту інформацію наступним чином.
Хай би Франак розібрався вже зі своєю службою, бо ніякий цирк сапороди отримлюється. Хвореє, ховається, відпочиває неде. Це ж, здається, супроть законно, як-ніяк.
Ігор має іншу думку.
Це ніяк не супроть законно. Усе абсолютно по закону. Отримав першу позву, не з'явився, бо хворев. Офіційно підтверджено. Значить, повинен дати ще одну позву.
Евразвяз дав Росії і Україні 24 години на вирішення спречки і відновлення поставок газу в Європу. У адворотному випадку Евразвяз погрожає Москві і Києву негативними політичними наступствами. Читачі сайту «Свободу» реагують. Павло з Менску.
Треба бути недовярком, каб звинуватити Україну у закритті магістральних газопроводів.
Міхась додає.
Європі треба самой відмовитися від набиття російського газу хоча б на місяць. Це вирішить усі проблеми вельми хутко.
Білоруський українець з Менску пише.
В Україні на газових трубах нема увагодних вентиляв. Я на нават при велізним жаданні просто фізично не може нічого перекрити, хіба що бульдозером труби побурить.
Національний банк павелічив ставку рефінансування до 14%. У нас банку меркують, що гэтая мера буде стимулювати приток збереження у банки. Несмяшливы прогнозує.
Калі одночасово на 30% не подвисяться заробки, люди, які брали льготные кредиты з привязкой до ставки рефінансування, опинуться на вулиці.
На інформацію на сайті «Свободи» об тим, що золотовалютні резерви Білорусі поменшаються, Міхась реагує.
Усе цивілізаваныя краіны ў той ці іншай ступені цяпер перажываюць крызіс, але іх народы пэўныя, што выйсце будзе. І толькі беларусы жывуць не перспектывай, а штодзённым змаганнем за жыццё. А ўсё таму, што ўсе 14 гадоў праўлення Лукашэнкі адсутнічае самастойная нацыянальная палітыка, асэнсаванне нацыянальнага інтарэсу. Краіна і народ застаюцца закладнікамі капрызаў аднаго чалавека.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А я дадам, што на гэтым сайце учора адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацбанку Беларусі Станіславам Багданкевічам, і пазней урыўкі з яе прагучаць у нашым эфіры.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння ў тэлефанаваннях слухачы гавораць пра расейска-украінскі газавы канфлікт, спяваюць калядкі, а таксама выказваюць сваё стаўленне да ўладаў Беларусі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Еўразвяз адвёў Расіі і Украіне 24 гадзіны, каб тыя знайшлі агульную мову і аднавілі пастаўкі газу ў Еўропу. Калі гэтага не адбудзецца, Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву палітычнымі санкцыямі. Пастаўкі газу прыпыненыя 1 студзеня. Без паліва засталіся 10 краінаў Еўропы.
Прозвавши радио, хотел бы звернуться к политикам Евразвязу, которые прокинули Украину. Украина отвернулась от России, повернулась у бок Заходу. Так вы мали б совесть хоть и некую, да подтримали бы ее. Они кинули один на один с таким ворогом, Андрей Осипович.
Сёмага студзеня праваслаўныя адзначылі свята Божага нараджэння. Радыё Свабода працягвае конкурс калядак. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Каляда, каляда, прыцапілась к нам бяда. І вось, каторыя на год, яна мучае наш народ. Мілыя калядкі, ганіце яе без аглядкі, каб яна ляцела аж да Венесуэла. Скіньце яе ў море. Збаўце нас ад гора. Міхась з вёскі Карпівалка.
Гэтымі днямі мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
А Лукашенко одно могу сказать. Он ни о чем не думает, ничего не предлагает. А думают за него и что-то существенное ему предлагают. Евросоюз, США, Россия и так далее. А Лукашенко решает. Выгодно, невыгодно, это единственное, на что он способен. Причем волнует его лишь личная независимость. А независимость Белоруссии волнует в большей мере лишь Евросоюз да Соединенные Штаты.
Мы идем по новой стройке, ночь хоть выколи глаза, слышно крики Лукашенко и спецназа голоса. А народ уже не доверяет. Ни правительству, ни Лукашенко. Это неизбежный будет кризис на его голову.
Чем мне сподобаются телефонование на свободу? Сухий короткий комментар, як сухий короткий выстрел с револьвера. А дошел сериал «Доктор Хаус 1». Теперь идет «Доктор Хаус 2». Вот я и лечу, что у нас это уже 15 год тягнется. Только не сериал «Доктор Хаус», а реалити-шоу «Доктор Хаус». И вот этой реалити-шоу под назвой «Доктор Хаус» будет тянуться на вот еще длиннее, чем «Санта-Барбара».
Наш нынешний проводыр в 94 году пришел к власти благодаря своим многочисленным популистским лозунгам и обещаниям. Одним из обещаний было вернуть потерянные вклады. Как все мы сейчас видим, обещанного Александр Григорьевич не выполнил. Даже во время так называемого белорусского экономического чуда, когда по официальным данным ежегодный прирост составлял 10 и более процентов, проводыр то ли не смог, то ли не захотел выполнить обещание. Сейчас, в связи с финансовым кризисом, об обещанном возврате вкладов нам, видимо, придется забыть.
В
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик, а я нагадаю, что одразу после выпуску новинок подорожжа в вёску Парыж Поставского района на Витебщине.
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у Пражской студии новинок далее Валер Калиновский с початку о белорусских подеях. У обменных пунктах Беларуси не стає валюты. Спробуючи набыть доляры и евро, люди займают чергу задолго до открытия обменников. А у белорусских храмах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый повод на все виды товаров резко взрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. За этой причине большиня крамов у Менску працуе без выходных. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Под такий процент Национальный банк позичает гроши коммерцийным банкам, и, отповедно, от ставки рефинансования залежат и проценты на иншие позыки. Суд Берастейской области задоволил касационные скарги 19 активистов оппозиции. Кожная из них у липени 2008 года суд Ленинского района Берастя обовязал сплатить по 35 тысяч рублей державной пошлины за судовый зворот со скаргой на Берастейский гарвыканкам. Тады берастейские демократы виноватили мясцовую владу у забороне маршу дробных хулиганов. Этой акцией оппозиционеры сподевались притягнуть увагу громадскости до потребования спынить административные затримання активістаў пад выглядам справ аб дробным хуліганстве. Сёння ў Магілёўскім мікрараёне Саломінка будаўнікі дэмантавалі гандлёвыя павільёны мясцовага рынку «Крыніца». Цягам мінулага году прадпрымальнікі і жыхары мікрараён дамагаліся ад улады, каб тая не пераносіла рынку. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины до подея у свете. Агентство ААН у справе палестинских утекачов заявило об припынении своей деятельности у полосе Газа за небеспеки сбоку израильских силов. Ранее миссия ААН поведомила, что израильские войски обстреляли грузовик с гуманитарной допомогой, який шел у Газу, у вынику загинул водитель. Керевник «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки газу в Европу праз Украину будут одновлены, коли в Украину прибудут незалежные назиральники, якія б гарантовали, что транзитный газ выкористовывается по призначению. Заява прозвучала у Европарламенте в Брюсселе. У Брюсселе так само находится керовник «Нафтогазу Украины» Олег Дубина. Он заявил, что Киев гарантует транзит российского газа в Европу, коли Москва обновить эти поставки. Новообраный президент США Барак Обама попередил, что коли Злученные Штаты не здолеют ужить рашучих антикризисных заходов, то им погрожает шматгодовая рецессия, а процент беспрацовья может досягнуть двухзначных личбов. Обама ведет працу с Конгрессом, как принять пакет антикризисных законов коштом 875 миллиардов долларов.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, Белорусская Атлантида. Сегодня у цикле «Життё и смерть митов» передача «Гомо Советикус» с уделом философа Олеся Антипенки. А зараз на чарзе «Подорожжа свободы». Сегодня мистер Бартосик расскажет про вёску Парыж Поставского района на Витебщине.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
На На трассе Полоцк-Вильня недавно поставили новый указатель отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угоноровали только гэты. И нават написали его по-российски. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучить больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин.
Люди удивляются, может, что тут Париж есть.
Конечно. Вообще, крутые такие. Я все фотографирую с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась. И сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 1812 году это. Так и пошло. А потом большевики переименовали это, там он матрус.
Згодна легенде, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава паселіліся тут пасля расійскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Москвы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Париж был переименованы у середине 70-х годов 20-го стагоддя, але только на паперы. Для парижан вёска заўжды была Парижем, а вернулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часто бывае, апантанасці одного человека. Былая бухгалтерка, а сёння пенсіянерка Алена Василевская літаральна выходила по шматлікіх кабінетах вяртанне Парижа на мапу краіны.
Мне вельмі хацелася вернуть свое первоначальное имя.
А як вам это удалось? Потому что колисти в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагались вернуть назву Менск. Некто хотел вернуть назву Койда-Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историчную назву?
Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну и надо воле должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это же не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Как переименовали Париж в Новодроцк, мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написал, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не в Новодроцку.
Вам стало приемнее, вам стало легче, вам стало спокойнее.
Пенсию я больше не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Тут некогда крепко было, многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего от них не осталось. Уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, зарабил костел, а там будет, ну, клебание их, там уже воскресная школа будет.
Дякуючы вядомаму сваёй дзейнасці ў Беларусі ксяндзу Йозасу Бульку, беларускі Парыж значна папрыгажэў. Тут з'явіўся такі прыкол, як свая Эйфелева вежа, пераробленая з апоры ЛЭП, а таксама касцёл. Але некалі развітая гаспадарка, аснову якой складала парыжская матарызаваная перасоўная калёна, прыйшла да поўнага заняпаду.
Ну, рушат еще. Я не знаю, если колхоз не подымет, же колхоз, это такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все уже разбирать начали.
Ну, школа в Париже есть.
Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов, таких было 19 в классе. А теперь в первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тым, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Вот есть у вас внуки парижанские. Да и есть, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чи парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, мы не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палюч. А мы же спокойные. Поляковные белорусы.
А может, треба брать приклад?
Да спалить свою машину? Ну, моя не шкода, но старая.
Надо ладить забастовку.
Что это дашь? Не одни ж мы такие. Усюда поглядишь, едешь, душа болит. Бурьян расти. И во всех колхозах, и не только в Витебской области. Коли городов еще менее боли, а в захолустье хаты пустеют, все помирают.
Слухайте передачу серии «Подорожі свободи». Змісер Бартусик розказує про вёску Париж Поставського району на Вітебщині.
Я народився тут, в Україні, по серим небам.
У мясцовым ДК не один десяток годов дзейнічае клуб «Парыжанка», организованы библиотекаркой Ніной Петровной, у яким парыжские жанчыны збіраюцца на вячорки.
17 жанчын у мяне ходзіць.
Но «Парыжанка» гэта гучыць годна.
Да, и гордо.
И гордо.
Потому что, знаете, те жанчыны, которые родились тут калісьці, жили в Парыжі, потом жили у Новодроцку, а теперь снова в Парыжі. Я думаю, что и жанчынам цікава. И мне вот здаецца, что вот такие клубы, яны, ну, больше карысці приносяць. И вообще общение такое вот поміж жанчынами. Потому что, ну, вы сведаете вёска. У всех працы, у всех занятые. А вот мы обычно собираемся по неделю, ху неделю. Хтось сходит в церковь, хтось в костёл, а вот после обеда мы собираемся тут. Потом делимся рецептами, хтось сварил такий сыр, хтось закатал так сало, хтось там вино виноградное тебе кое зарабил. Ну, все это, знаете, вот так вот.
Парижанка есть, а что ж с клубом «Парижанин»? Парижане-то куды поделись? Пьют ти не?
Я вам скажу, что шмат пьют. Ну, и хотелось бы, конечно, как были у нас и парижане.
И, видать, пьют не французские коньяки.
Да, не французские. Пьют наши мясовые. Почвильское вино, поставское вино. Мясовую самогонку. Конечно, шкода.
Нина Петровна, а кто-нибудь с парижанок из ваших был у Парижа?
Не, никто не был.
Никто не был. Ожидание есть?
Ну, конечно. Как у каждого человека есть такое ожидание побыть в Париже.
Цікава, што спадарыня Ніна нават не ведала, што аўтобусны тур у французскую сталіцу каштуе ўсяго 300 даляраў. Парыж ва ўяўленні парыжскіх кабет амаль што недасяжная планета. Што тычыцца парыжанаў, дык з парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевай вежы. Што праўда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі.
Я просты парыжанін, я тут разніч я вырас.
Ну, допустим, Толя парыжанін, это караны тоже.
У нас всё хорошо, всё нормально, у нас тут кафе, столовая. Живём, як сыр в масле катаемся,
Паша,
что ещё?
А калі правда?
Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил?
300 тысяч, 400 тысяч.
Сколько? 300. За полгода? А, согласен.
Ну, кошечь. Это городок создать.
Вот создать. А сколько без работы?
Ну, что мы так заглушили? Париж это зовут. А в колхозе после них телят режут. Никто... Зарплату как выдать. Ну, что это за работа?
Это сегодня, что за работа? Сегодня связано.
Это да? Париж это сегодня. Называется, Париж. Я сам вырос в этом Париже, я родился. Там подъездили в башню, мне закопали пуп этот. Все срезали. Все, один колхоз остался.
Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло.
Мы раз прыехалі ў Мінск, тут сады механікам. Сядзім у гасцініцу, переночуваць. Зима, холодна, кабеліш не будзе есці. У одну гостиницу приехали, нет мест, у другую приехали, нет мест, у третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее, Ну, мы, наши, я объясняю, что, ну, вот мы приехали и ночевать, не, ну, ну, нельзя. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивать, конечно, нам главное переспать. У двоих, я подумал, какая разница. Ну, да, нам анкеты мы заполняем и пишем это самое. Место от самой жителей, Париж. И ну, как психанет, что вы нам портите, бланки у нас, их так не хватает. Парижане мы нашли, я говорю, эти французы. Пока мне показали паспорта, и она не поверила. А тогда, а, ну извините, ладно. Два дала места.
А скончить расповед про Париж хочется так само анекдотом. Яго я почув у Глыбокі. У 2006 годзе з Глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па беламу Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне, але гонар за Беларусь яны мелі і накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару ў Парыж перці. Памыць і пачыстіць. Дык мы ж да Парыжу пастаўскага району, оправдывались кировцы. Фу, сказали милиционеры. Тады можете ехать брудные.
У чарговай перадачы з серыі «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік расказваў пра вёску Парыж Пастаўскага раёну на Віцебшчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Пасля ўсяго, што адбылося з беларускім рублём, не магу спакойна глядзець у вокны чыноўніцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве Беларуская Атлантыда. Але спрашна нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У обменных пунктах Беларуси не стае валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отрымовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало вядома про девальвацию белорусского рубля. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавіта под такий процент Нацбанк позычае гроши коммерцийным банкам, и отповедно от ставки рефинансования залежать и проценты на іншие пазыки. Спроба перамоу у пытаннях поставок российского газу во Украину и далей Украины Европы покуль скончилася безвынікова. Евразвяз заявляя, что не будет становиться на нейший бок, и что обедзе краины рызыкуют своей репутацией надейного партнера. Суд Берастейской области задоволил скарги одразу 19 активистов оппозиции. Им вернуть гроши, державную пошлину за судовый зворот со скаргой на Берастейский гарвыканкам. А зараз на чарзе «Белорусская Атлантида». Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» передача «Гомо Советикус» с уделом философа Олеся Антипенки. Вяде передачу Вячеслав Ракицкий.
Гомо Советикус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Гомо Советикус – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
В
Спадара Лесь, вы крыху нечекана дефіянавалі гомасаветікус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расійская ментальнасць?
Прота вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. У аснове якраз савецкай ментальнасці ляжаць некаторыя вельмі істотныя для расійскай гісторыі падморкі. Менавіта гаворка ідзе пра патрыархальную абшчынную свядомасць, гаворка ідзе пра веру ў справядлівага царя. За савецкім часам бальшавікі аднавілі тую самую мадэль уладкавання грамадства, якая фактычна існавала ў 19 стагоддзі ў Расіі.
Кожная нацыя мае ўласцівую ёй ментальнасць. Камуністы гаварылі про савецкую супольнасць, якая ў перспектыве мусіла змяніць нацыянальнасць. Дык што ўласціва савецкай ментальнасці, якая прыйшла на змену нацыянальнай?
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, сабачае сэрца і вобразы Швондара і Шарікова. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі гулага. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё – сям'ю, рэлігію, мову, усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Падмуркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расійскія інтэлектуалы і выпраўленыя ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як цягам 10-годдзю савецкай гісторыі эвалюцыянаваў гомасаветікус?
На самым пачатку эвалюцыі савецкага чалавека Бердзяеў, які быў у ліку тых, каго выслалі з савецкай Расіі, пісаў пра тое, што гэта новы антрапалагічны тып, што гэта мілітарны тып, та чалавек, які выйшаў з вайны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самым пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ужо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Ларіса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася з савецкімі людзьмі, пісала: «Мы вельмі расчароўваліся ў гэтак званых савецкіх людзях беларусаў. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыні ці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця ўжо даўно забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў данны момант аплочваліся».
Цынізм, эгацэнтрызм – гэта рысы самаразбуральныя. Ці не да самаразбурэння ў выніку эвалюцыянаваў савецкі чалавек?
Эвалюцыя савецкага чалавека і савецкай ментальнасці была тупіковая. Мы памятаем, як у позні ўжо перыуд сацыялізму, ў брэжнеўскі перыуд, ва што эвалюцыянаваў савецкі чалавек. Гэта чалавек, які з падвоеным мысленнем. З аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крумпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За ўсю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай сотнямі тысячаў судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібір, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібір эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад Савецкага Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць. І непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – гэта абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычынай ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыяй гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольныя працэсы, нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць і вы сустрэнецеся з саўком, нават літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом еўразвязу.
Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, салковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.